Дорогие наши радиослушатели, сегодня в программе «Мой путь к вере» я хочу представить вам Бориса Манасова. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Евгения.
А можно узнать ваше полное имя, которое звучит по-казахски?
Да, конечно. Меня зовут Бауржан от рождения. Это имя абсолютно казахское. В переводе в дословном на русский язык переводится как родной либо близкий по духу человек. Родная душа. Вот так, если более поэтично.
Здорово, здорово. Я хотела вас спросить, как же вы оказались в Екатеринбурге, родились, насколько я понимаю, в Казахстане?
Абсолютно.
Вот я родился, очень бы вырос хотелось там. Узнать, какова жизнь была в то время в Казахстане, когда вы родились.
Абсолютно беззаботное советское время.
Это был город?
Это был город. Ну, то есть, родился я в городе, но детство мое все прошло в сельской местности. Беззаботное, хорошее, красивое детство. С друзьями, с игрушками.
Какие у вас были игрушки?
Самодельные в основном.
Кто их делал?
Да мы сами и ваяли. Это было вполне уместно. Это было для нас нормально в нашей среде. Ну и что еще? Отрочество, юность, все хорошо. Студенчество, первая любовь. Ну, все как у всех, наверное.
Все как у всех.
Да.
Ну, вот вы знаете, я когда смотрю на человека другой национальности, то очень хочется узнать какие-то своеобразные черты характера. Какой-то, может быть, другой какой-то менталитет. Потому что все равно ты понимаешь, что этот человек, он немножко другой. Он родился в другой среде. Он жил в каких-то не таких городах. Какие в Казахстане у нас остались города?
Ну, их на самом деле количество небольшое, и они очень постоянные. То есть их не добавилось и не убавилось за прошедшие годы, там, развал Союза и так далее. Это небольшая горстка городов, достаточно маленьких. В нашем понимании, в современном, это, наверное, больше похоже на какие-то спутники, то есть небольшие города.
Можете их назвать?
Ну, давайте я назову так, скажем, основные, допустим, северные города, где я вырос, моя среда, это Петропавловск, это Кокчетав, это Кустанай. Названия те же, русскоязычные. Сейчас просто немножко само название, оно произносится немножечко по-другому, с учетом местного менталитета. Не более того, названия остались самими собой. А по поводу того, что какая-то разница, какая-то другая ментальность, какой-то колорит, я скажу честно, вряд ли. Потому что это северная часть страны, которая, она повсюду, по всей своей длине, она приграничная с Россией. Очень много русскоязычного населения, очень большое кровосмешение и так далее. Поэтому среда у меня была, скажем так, содружественное, наверное. То есть у нас не было разделения на таких и таких. Никогда не было. Я был в исконно казахских деревнях по роду деятельности. У меня была работа, связанная с медицинским учреждением, с их обеспечением. Очень много было проезжено сел, поселков и аулов. Я нигде не видел вот именно ту разницу, которую можно было бы заявить вслух, что да, она есть.
То, о которой я сейчас говорю.
Вот то, что вы сейчас спросили, этого я нигде не видел.
Может быть, это какой-то мой личный внутренний страх?
Есть, давайте так, есть предвзятость. Она есть, она у любого здравомыслящего человека, она будет, это нормально. Но не увидев, можно услышать тысячу раз. Но если один раз увидеть, то мнение останется только свое. Так вот, я свое мнение говорю, что я не видел никогда большой разницы между...
Ну, я почему говорю так? Потому что я бывала на Украине, была в других республиках, приходилось бывать. Но вот люди восточной национальности, они всегда вызывают какой-то, знаете, внутри, может быть, действительно какой-то страх. Вот как вы думаете, почему для русского человека?
Это, наверное, эмоциональная закрытость. Человек, мне кажется...
Эмоциональная закрытость вы имеете
внешняя
в виду? Сейчас говорите о себе, о Казахстане, там, о Дагестане, может быть, какие-то...
Обособленное, наверное, мнение, тоже многих людей видел. Наверное, обособленное мнение, потому что человек с Востока, когда видишь, на самом деле мало что можно понять, видя просто...
Ну, человек с Востока все-таки, как вы говорите, очень образно об этом, очень громко. И в то же время я чувствую некоторую вашу закрытость такую.
Ну вот, наверное, это и есть черта ментальности. Но на самом деле, правильнее, наверное. Я просто некоторые черты хотел бы выделить положительные. Это более важно для меня, там, что-то сейчас обсуждать, кто открыт, кто закрыт. Но вот есть такие, скажем так, фамильные черты народности в целом. Это гостеприимство.
Казахов.
Абсолютно. Казахов, монголов, киргизов, всех, вот, кто в Средней Азии, допустим, коренное население, это всегда открытое гостеприимство. И это настолько константа для людей, что просто по-другому, наверное, если кто-то себя поведет, это будет более удивительно, это будет более непонятно.
То есть это получается ваша национальная черта?
Абсолютно. Человек любой, вошедший в дом, он в первую очередь путник, странник, которого нужно встретить, которого нужно обогреть и накормить. Ну и если человек захотел с тобой поделиться чем-то, он поделится. А вопросов там обычно не задают. Ну, потому что человек странник, мало ли куда он едет. Не принято так.
Хорошо. А могли бы вы рассказать о своей семье?
У меня интернациональная семья. У меня мама казашка. Она, скажем так, была дважды замужем. Я ребенок первого брака, первой любви. Я чистокровный казах. Воспитал меня русский отец. Его зовут Александр. Ныне покойный, к сожалению, то есть он рано ушел. Вот, у меня есть брат и сестра, абсолютно русские имена, фамилии, отчество, все хорошо с этим. Вот, ну, такая небольшая семья, дружная, поэтому особо тоже, ну, что я могу сказать? Вот такая интернациональная семья, и казахи, почему и русские.
А почему, то есть вы все-таки считаете своего отца Александра, что он повлиял на вас?
Абсолютно.
Очень сильно.
Я не ставлю под сомнение ни разу это, потому что я действительно вырос с ним при его воспитании, при его влиянии.
Это очень редко бывает, когда можно считать отцом.
Наверное, почему? Это его заслуга в большей степени, его, потому что он, ну, он не выделял каких-то там отдельных моментов. Я знал всю жизнь, я знал, что да, что если брать там какие-то кровные родства или что-то еще, я знал, что он взял, значит, что он женился на моей маме, когда я уже был, да, я это знал, очень рано это знал. Но он просто никогда не делал никаких акцентов, он абсолютно справедливо относился ко всем детям. Поэтому я его считаю своим отцом, без каких-то сомнений. Я его помню, я его почитаю, для меня это много значит.
А какие, как вы считаете, ваши сильные черты характера, вашей личности?
Хороший вопрос. Не могу сказать точно. Я делаю то, что умею, стараюсь чему-то учиться, ну и стараюсь быть справедливым. Стараюсь быть справедливым, повторюсь, потому что, ну, насколько это получается или нет, судить, наверное, не мне.
А такое понятие, как дар Божий, знакомо вам?
Вообще, если говорить об этом непосредственно, к сожалению, я мало что знаю об этой стороне жизни. Почему к сожалению? Потому что я принял крещение, я действительно сделал этот шаг. Это вполне осознанно. Я пришел к этому вот несколько лет назад, я просто пришел к этому, что мне это нужно, я хочу чувствовать вот это в себе. Но вот более раскрыто, более детально, я не разбираюсь в религии, я не разбираюсь в молитвах, в их предназначениях. Нет, не могу сказать, что я очень хорошо в этом разбираюсь.
Я вас поняла. Но вот это же, опять же, был выбран очень сознательный шаг в вашей жизни. В какой-то момент, как вы рассказывали, вы просто встали с рабочего места и пошли.
Было именно так, да. Я могу даже просто описать это событие, действительно. Ну, наверное, я считаю сейчас, я люблю анализировать, вставать на то же место, пройдя этот этап, уже какое-то время проходит, я иногда возвращаюсь на это место, на это событие, чтобы его, наверное, переосмыслить. Такое бывает. И вот сейчас, оглядываясь на это, на прошедшее, я могу сказать, что тогда, ну, у меня просто ситуация вот, она меня вытолкнула, что ли, вот.
Что-то было очень плохо?
Больше было, наверное, одиночество. Одиночество. Это была пустота внутренняя, которая не была ничем заполнена. Меня не устраивало то, что было на тот момент со мной абсолютно не устраивал, потому что, ну, была работа, была занятость, и, наверное, все. И все оставшееся время приходилось проводить кое-как. Не будем на этом канале, на этом радио объяснять подробности, но не совсем, скажем так, праведно и правильно. Поэтому это тоже человеку здравомыслящему когда-то надоедает. Когда-то приходит момент, когда ты понимаешь, не то. Дорога короткая, неправильная, и надо что-то с этим делать. Ну вот, наверное, так. И когда я пришел в храм впервые, я уже тогда, вот открыв ворота, войдя внутрь, я уже понял, что да, я хочу почувствовать вот это состояние. Оно мне передавалось, потому что я не умею молиться. Я, вернее, не то чтобы не умею, я, скорее всего, могу своими словами, внутренними, такими, как я привык думать, я могу. Я просто молитвослов у меня есть, и я его читаю, ну, мне не совсем удобно это, наверное, а вообще для себя, да, я молюсь, есть это. Вот, и тогда я понял, вот эта аура, вот эта атмосфера, вот это храм. Все, да, это все.
Это был храм на крови?
Это был храм на крови, я понял, что я хочу этого, я хочу к этому иметь прямое отношение, я хочу причаститься к этому всему. Хотя везде есть человеческий фактор, он есть везде. Во всей нашей жизни. Я просто, войдя в храм, не зная, к кому обратиться, не зная, кому задать первый вопрос, что вообще сделать. Но я понимал, что какие-то действия нужны, с кем-то нужно контактировать. И я увидел женщину, которая, скажем так, ну как это правильно выразиться, когда подаяние на храм, на строительство храма, вот когда под запись.
Когда стояла как... вот с таким...
Стол, сидит женщина, uh-huh. и у нее журнал, uh-huh. она достаточно громко так, жертвуйте на храм.
В самом храме.
В
да?
самом храме, uh-huh. жертвуйте на храм. Это был первый человек, которого я увидел, uh-huh. это была эта женщина. Я подошел, говорю, подскажите, вот я хочу покреститься, мне куда? Она говорит, жертвуйте на храм. Я понял, что, ну... Это нормально.
Ваше первое искушение.
Это все, что я вот, да. с чем я столкнулся. Mm-hmm. Тогда была какая-то купюра, это было все, что у меня было, mm-hmm. я ее подал. Женщина меня записала, и я снова задал свой вопрос. Я говорю, так вы мне подскажите, мне куда? Она говорит, а я не знаю, пойди там где-нибудь спроси. Я очень принципиальный человек, меня это задело. Меня это задело, но я развернулся, как бы собрался внутренне. Ну ладно, я найду. Все, я нашел, все это потом прошло, но не забылось.
А вот как вы это для себя объяснили? Что вот, вот надо же, вот такая препона, вы со всем сердцем пришли туда, а получилось вот так.
Я просто не разделяю жизнь на два лагеря, не делю. И вообще ни на что ее не делю. То есть она есть одна. Я, войдя в храм, не поменялся другим человеком, я не стал. И эта женщина, она, скорее всего, выйдя из храма, она тоже обычный мирской человек.
Но, в поэтому... принципе, что она такого сделала?
Ничего.
Неприятного?
Она просто не сделала то, что могла. Вот это для меня это человеческий фактор. Она не сделала того, что она могла бы сделать. Доброе дело. А плохого она мне ничего не сделала. И я не считаю, что я пожертвовав, я чего-то лишился. Да, на тот момент для меня, может быть, это было важно. Но, оглянувшись, я же пережил, все хорошо. И слава Богу.
И вы нашли то, что
искали. Я нашел, мне там задавали вопросы. Они видели тоже, что я человек, скажем так, не совсем русский.
Как вы говорите,
да, не совсем славянской внешности. Да.
Гордо звучит очень.
Вот, задавали вопрос о том, что как вы решились сменить веру, был такой вопрос.
Это уже батюшка с вами разговаривал, да?
Священник? Нет, это был не батюшка, это была женщина. Вот в иерархии я тоже слаб, uh-huh, я не знаю, uh-huh. но...
Ну, какая-то женщина да, в храме, может быть, даже прихожанка.
В одежде вот в соответствующей, все. Uh-huh. Значит, был диалог, она задает вопрос, как вы решились веру-то сменить? Это был еще один такой моментик.
А вера-то была?
Вот, ведь никто не задал этот вопрос, вы сейчас
была
задаете,
вера.
Да. Я вот вижу как вашу сменить? Внимательность, а там не было этого вопроса. Там было вот именно четко и понятно, почему вы решили. То есть там было такое, проверить меня, что ли. Там был вопрос, почему вы решили. Я говорю, а почему вы решили, что у меня она была какая-то? У меня ее не было. Я человек, воспитанный русским отцом. Я думаю и говорю на русском языке. Да, я знаю свой родной язык. Не, может быть, не так, как там мальчишка, выросший там в казахской семье в ауле, да, но я его знаю. Тем не менее, я не могу сказать, что я не был в мечети. Да, я бывал. Я сейчас отступлюсь от того диалога.
Нет, это очень интересно. На секунду, даже не допустим. Отступайтесь, а это очень интересно.
Я бывал в мечети, я заходил туда. Но я очень быстро понял, там, один или дважды я там бывал. То есть я себя уже искал, было это, я искал это, да, но я не понимаю по-арабски. А для себя я четко знаю одно. Я должен понимать, что я говорю, что я думаю, что я делаю. Если этого не понимаю, я это не приму для себя. Это неправильно.
Так, в основном, да, мужчины именно так думают.
Должна быть логичность во всем.
Да.
Она должна быть. И я просто понял, что ходить и делать то, что я не понимаю, это не совсем правильно. Поэтому я ее не принимал. И мне ее никто не навязывал. Слава Богу, такого нет, и это хорошо, что это право выбора каждого человека в отдельности. Это здорово. Поэтому мой приход в церковь был просто единственным и неповторимым, скажем так. Не было ничего такого, от чего я отказался, придя в церковь. Не было. Ну хорошо, вот этот диалог у нас прошел. Я постовал, я исповедовался, все было как положено.
Получилось поститься.
Да, я держался, все, мне даже это понравилось.
Почему?
Ну, понимаете, это настроение эмоциональное больше. Вот честно, ни здоровье, ни какие-то физические показатели.
Я понимаю, что такое поститься. Вот поэтому и хотела бы, чтобы вы поделились вот именно своими ощущениями от первого поста.
Это такая, первое, это была возвышенность. Сейчас мне с этим надо бороться. Потому что я более уже спокоен, более уверен. То есть сейчас это уже во мне. Я уже с этим сжился, я с этим состоянием своим. Я хожу в церковь, мне нравится это. Поэтому я уже более спокойный. А первое, это была такая возвышенность, такое было во всем, понимаете, эмоционально. Я не ем там, отказываюсь от этого, от того, а мне здорово. Мне было, ну, такое приподнятое состояние. Я понимал, что после этого будет следующий шаг. Я уже его проживал. То есть я туда все смотрел, на следующий шаг. Поэтому он так пролетел, это вот пост у меня незаметно. Вот просто на эмоциях.
Это был какой пост?
Ну вот это перед крещением нужно было поститься определенное время.
То есть это получается, что вы несколько дней постились, да?
Так,
всего,
я,
потому
если
что посты
быть точным,
же, они бывают
да.
многодневные, они разные.
Если
все.
Быть точным, то там неделя, если быть, вернее, если быть не абсолютно точно, там неделя, либо вот плюс-минус дни. Потому что я уже сейчас, честно говоря, абсолютно в количестве дней не помню. Для меня это тогда не имело значения. Ну, что-то неделя плюс-минус, вот так. А потом было исповедь, потом было причастие, купель, и вот все эти стадии. Вот все так прошло.
А как прошла исповедь у вас, Борис?
Честно говоря, я дома сидел, я вообще тогда...
А вы тогда понимали, что это все очень серьезно?
На тот момент я к этому отнесся в буквальном смысле слова. Сейчас понимаю немножечко по-другому этот момент, этот вопрос. А тогда я отнесся буквально. Я сидел с листом бумаги и с ручкой, и прям вот под память я там что-то в памяти находил и записывал, и причислял себе все это во грехи и так далее, что вот надо исповедаться, надо раскаяться вот в этом, первый класс, средней школы, что-то там где-то в юности 10 лет назад произошедшее, что-то вот. И я, когда это все принес, оно мне не понадобилось на самом деле, потому что разговор с батюшкой был, он мне многое объяснил, вот в видении именно, наверное, в правильном видении он мне это объяснил, некоторые вещи. И я понял, всегда есть в чем раскаяться, всегда. Наша жизнь, она так налагает на нас вот этот отпечаток, что всегда есть в чем раскаяться. Не сказал бы я, что мы живем очень правильно и очень справедливо. Во всем есть какие-то свои нюансы, но относиться к этому надо очень правильно. Вот к самому себе, понимая, что раскаяться, как сказано, что прощение мы заслужим, что нас Бог простит. И человек, он же такой мыслящий человек, он начинает либо под это что-то делать, да, под понимание того, что он заслужит это прощение, что он его получит. Вот если сейчас это все развивать, то можно просто целую, понимаете, трактат целую написать. Но суть сама, смысл для меня такой, что придет прощение, но ты просто относись к себе и к своим поступкам так, что вот, чтобы не пришлось за них попросить потом. Это важнее. Потому что ты придешь И ты в покаянном, в таком в состоянии духа ты придешь, и оно вот освобождается, становится легче. А сидеть и под ручку записывать, и что-то подстраивать под себя, под эту жизнь, под будущее прощения, это глупо. Ну, вот как-то так к этому я отнесся тогда.
Вы уже несколько раз, говоря сейчас, произнесли это слово «раскаяние». То есть вы это понимаете. И здесь надо сказать, что православие – это прежде всего религия покаяния. А очень многие люди идут в храм первый раз и не понимают, что нужно покаяться, именно покаяться, даже раскаяться в своих грехах и постараться их больше не совершать. Это самое главное.
Вообще все это комплексно человека как раз-таки приводит к другому сознанию, другому мышлению. Вот я для себя понял, что на момент, вот несколько лет, вот несколько лет, в 2009 году я принял крещение, сегодня уже заканчивается 2011 год, вот несколько лет.
2 года.
Да. И за эти несколько лет в совокупности я не могу сказать, что только моя вера и церковь, вот эти посещения, беседы, исповеди, я не могу сказать, что только это. Но вот в комплексе с этим вместе, с этим пониманием, с этим ощущением многое меняется. У меня очень многое изменилось вот за эти несколько лет. Во-первых, я обрел семью, хорошо, это очень важно.
Произошло.
Для меня это очень важно. Вот эта пустота, она заполнилась. Я обрел семью. У меня есть моя жена, моя супруга. Мы просто настолько близки, мы так друг друга понимаем, что вот я понимаю, да, вот это есть мое счастье, это есть моя семья.
А как вы быстро ее нашли, свою девушку?
Год назад мы случайно встретились. Никакого общения. Ну, скажем так, сам случай.
Да,
ничего случайного не бывает в этой жизни. Согласен. Мы встретились, познакомились.
Это было в Казахстане?
Это было в Екатеринбурге. Угу. Она была здесь в гостях.
Угу.
И гости закончились, она уехала. Мы виделись-то всего один раз.
Она вам сразу понравилась?
Вот честно, мы тогда... Я тогда просто даже не придал значения этому событию, этому знакомству, никакого абсолютно. Здравствуйте, здравствуйте. Девушку проводил в кино. Скажем так, попросили мягко. Нужно было человека чем-то развлечь, как бы в чужом городе, в большом, что-то показать ей, возможно. Ну, я сводил ее в кино, проводил домой. Все очень достойно, очень прилично. Проводил и вроде как забылся этот событий. Ну, попросили, я выполнил просьбу, и все хорошо. А прошло некоторое время... И она дала себе знать, мы как-то вот с ней переписались, немножечко пообщались поближе. И меня ее отношение к жизни, вот в диалоге, отношение к людям, отношение к себе, меня так сильно задело это. Я вот понял, что во многом так это вот перекликается с моим внутренним миром, что это настолько вот отдается во мне, отражается.
Откликается.
Откликается, правильно, да, откликается. И я тогда решил просто... Это было решение. На самом деле это было просто решение. Я ей тогда сказал, говорю, ты будешь моей женой. Она это сначала восприняла как шутку, но оказалось, что это все не шутки, что это все действительно так. Я поехал к ней в гости, познакомились мы поближе. Буквально через несколько месяцев я уже просто потребовал знакомства с родителями.
То есть вы уже поехали в Казахстан?
Да.
В свою родину?
Я ездил туда, я просто настоял, чтобы мы познакомились с родителями, и мы познакомились с моей мамой.
Хорошие люди есть везде.
С ее родителями, и в общем-то... И потом мы поехали за благословением уже. Все, то есть следующий наш визит был уже, мы решили, это наше решение, мы хотим, мы будем... Нужно ваше одобрение.
За благословение вы поехали к родителям?
Да.
К родителям.
К ее родителям. И мы получили одобрение, мы поженились, и все хорошо.
И не прошло еще полгода, как вы молодая супружеская пара.
Да.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Потому что это очень большое и очень важное событие. А как вы чувствуете Христа?
Хороший вопрос очень.
Я боюсь, может быть, я просто задала его слишком вот в лоб, может быть, он достаточно грубо звучит, но вот я как-то этот вопрос задавала некоторым людям, они говорят, никак не чувствуют.
Напрямую вопрос, могу дать достаточно прямой ответ. Во-первых, я уже говорил, молюсь я очень по-своему. Я молюсь за друзей, я молюсь за близких. Я прихожу, ставлю свечку. А ответ я получаю не напрямую от Бога. Вот если говорить о том, как я его чувствую, то диалога у меня с ним прямого нет. Я это чувствую через события, через людей, через чьи-то слова.
Вот, обязательно отклик.
Вот через тут какое-то время надо задуматься. Отклик. И если обращать внимание, если быть внимательным, то да вот на этот-то вопрос ответ, вот он. Или вот дилемма твоя была, вот подсказка. Дальше думай сам. Никто никогда, я никогда не поверю, что человеку можно по прямой указке действовать. Никогда. Но подсказки через испытания, через сложности, через какие-то события, пожалуйста. И вот это есть связь. Для меня это есть связь. Я раньше просто не замечал этого. Сейчас я начал замечать эти вещи. И я понимаю, это есть моя связь. Это есть моя связь. Когда на определенный вопрос, на определенную проблему я получаю совершенно от постороннего, может быть, человека или от какого-то произошедшего со мной события, получаю подсказку, получаю ответ. И тогда я понимаю, вот она, эта связь.
С Богом.
Это связь с Богом. А напрямую, вот так, чтобы сейчас сказать, да, я чувствую, я не могу этого себе позволить сказать такое. Потому что я чувствую то, что я чувствую.
А вы себя можете назвать уже сейчас христианином именно? То есть вы собираетесь дальше как-то вот в этом отношении развиваться в духовном?
Если вот именно в таком ключе, то я не готов сейчас говорить о том, что я истинный христианин. Почему? Потому что я настолько...
Потому что нет опыта еще.
Я настолько мало представляю себе это. Настолько мало себе это представляю. И настолько мало я делаю для этого, что назваться...
Высоким именем христианина.
Это уже очень серьезно.
Очень ответственно.
И очень ответственно. Поэтому я не могу так сказать. Мне нравится, мне в душе легче, спокойнее. Я чувствую эту взаимосвязь, меня это обогревает, да. Больше я еще, наверное, не заслужил, я еще ничего такого не сделал.
Возникает вопрос, а как ваши друзья на это отреагировали?
По-разному, абсолютно честно, по-разному. Мои самые близкие друзья... Ну, во-первых, они знают мою семью.
Ваших родителей.
Да, поэтому они, естественно, они это восприняли абсолютно хорошо, приветственно, абсолютно.
А ваши друзья остались в Казахстане или уже здесь есть новые, близкие?
Остались не только в Казахстане. Дело в том, что мы дети Советского Союза. У нас так получилось, что близкие друзья живут, во всем мире нашем живут.
В России, ладно.
Да, ну и СНГ, и зарубежье,
очень
и так далее.
Очень мне так не нравится это СНГ.
Ну, это уже другой вопрос, да.
Не могу это вот
и здесь близкие очень хорошо восприняли. А вот те, которые...
И даже ваш близкий, и даже брат с сестрой тоже.
Абсолютно. Хотя вот брат у меня, он, скажем так... Вот он говорит, что, наверное, он ислам примет. Вот, то есть, вот я не могу сейчас сказать, что... Вот разделить я это, видите, не могу, потому что в моей даже семье есть и то, и это. Поэтому... А вот воспринял он меня очень хорошо и правильно. Он очень хорошо и тепло к этому отнесся.
И мама.
Да, и мама. То есть, я говорю, все мои близкие, они вообще очень хорошо восприняли это, очень хорошо. А люди, у которых у каждого свое мнение, у каждого есть какие-то свои предвзятости, они остались все со своим мнением, просто-напросто. Я не могу сказать, что кто-то плохо об этом сказал. Наверное, общаясь, мы ведь общаемся, мы не позволили бы друг другу говорить что-то там.
Хочется надеяться, что все-таки друзья, они близкие, они все-таки искренне друг с другом.
Близкие абсолютно. А есть ведь окружение, где мы общаемся, где мы работаем, где мы что-то...
Но этому, наверное, не следует придавать такого большого
значения. Да, то есть это уже вне моего близкого круга, да.
Вот еще такой вопрос, Борис. Есть такое ощущение, что сегодня православную церковь используют. В каком смысле? Что люди заказывают требы, молебны всевозможные для того, чтобы просто как-то себя оградить от чего-то дурного. Идут туда не потому, что они поверили в Бога, во Христа крестистися и облекостися, а потому, что нужно как-то себя от этой жизни, такой достаточно агрессивной, как-то оградить и спасти. И люди ничего не хотят делать серьезного, не хотят идти по духовному пути, узнавать, изучать или хотя бы читать Евангелие, а просто вот приходят и заказывают. Как вы считаете, что это такое?
Я считаю, что, во-первых, жизнь и ее правила никто не отменял. Мы живем в очень современном мире. И здесь у нас у каждого есть дорога. Она есть у каждого.
Свой путь.
Путь. Правильное слово «путь». У каждого он есть. И я сам плохо представляю человека, который будет... Да, он будет духовно обогащен. Да, он пойдет по этому пути. Эти люди есть. Это здорово. Наверное, на них это все и держится. Вся вот основная, вот эта правильная вера. А обычно...
Я вам скажу больше. Вселенная вся. Вся наша
Согласен.
Земля держится именно на таких людях.
А вот обычный человек, давайте вот простых, хлебороб там, не знаю, продавец, да вот любой человек, который в этом мире тоже делает во благо другого человека, близкого, незнакомого, во благо всего общества делает. Он с ночи и до ночи занимается делом. Он не праздный какой-то человек, который... ничем не обременен. Поэтому его взять из этой среды и перевести его в духовную среду, я не вижу, вот как это может произойти. Я не вижу согласования. Я не вижу, что это будет гармонично. Потому что тогда он должен от чего-то отказаться. Ну, на мой взгляд, это только мое мнение. Я потому что сам занимаюсь делами.
Я вас не совсем понимаю.
Ну, вот вы говорите...
Ну, вот поверить же может любой. Верит ребенок, верит старый человек. В какой-то момент раз и что-то произошло. Может быть, даже сон какой-то приснился человеку, он на следующее утро стал верующим.
Правильно. Но вы ведь сейчас ваш вопрос, я вот услышал так, что вы говорите, почему люди, приходят, покрестившись, войдя в церковь, о чем-то просят, а вот дальше этого шага не идут.
Нет, вы меня не поняли. Не то, чтобы даже о чем-то просят. А то, что они не хотят дальше вообще двигаться. То есть они хотят, вот, Господи, помоги мне, сделай для меня что-то. И все. И вот только одни прошения, прошения. Или пусть священник помолится, или квартиру осветят, или там я машину еще освещу, или что-то еще. Но сам-то человек ничего не делает, никакого движения к Богу не делает. Я вот это хотела узнать.
А здесь...
Поняли меня?
Я понял вас. Если поверхностно отнестись к этому, вот популяризованно вот так к этому отнестись, то вот вы говорите, есть телеканал.
Союз.
Союз, православный телеканал, по которому вещают Слово Божье. Вот он один. Вот он один на всем СНГ. И больше 600 каналов, если брать в рамках нашего бывшего Советского Союза, всего остального. Это криминал, это мелодрамы, это взрывы, войны.
Насилие.
Убийство. Насилие. Да все, чем можно занять голову человека, его сознание, и только один телеканал «Союз».
Который мало кто смотрит.
И сейчас, если вы задали вопрос, то вот он ответ, вот он где-то здесь должен витать, этот ответ. Популярности нет такой, наверное. Потому что насаждается. Это управление массой. И это,
так жалко,
этого
что
очень много.
Масса этого не понимает.
А чего ж, а как? Это уже, опять же, мы немножко от этой темы ушли. Скажу коротко. Это очень выгодно определенному кругу людей. Да, вот больше на эту тему я не хотел бы разговаривать. Это
наши студии об этом очень много говорят, очень много.
Это уже другая тема.
Хорошо, что вы это понимаете. Ну, на этот вопрос вы мне так и не ответили. Почему использует церковь сегодня в своих...
Я могу о себе сказать. Конечно. Просто, опять же, сейчас обсуждать, наверное, будет неправильно. А вот о себе могу сказать. Почему я вот только вот у порога, только еще ничего не знаю, да, и я вроде дальше не двигаюсь. Почему? Потому что вместе с этим я себе в жизни ставлю такие цели и задачи, которые требуют полной отдачи, полного присутствия, полной отдачи на 100%, на 200%. И я в этой жизни, я не могу себя из этой жизни забрать. Поэтому мое сознание, мои действия, мои поступки – все отражают то, чем я живу и как я живу. Но при этом я стараюсь просто войти в церковь, побыть там. Не надо попрошайничать, можно просто присесть на лавочку, посидеть. Там такая атмосфера, там такая аура. И оттуда выходишь уже каким-то внутренне приподнятым,
свободным. Сейчас вы будете православным человеком, вот это слово уже нельзя употреблять, аура, потому что это уже...
Язык наш враг. Да, вот, то есть... Если о себе конкретно, состояние, то цели и задачи таковы, жизнь такова, что я сейчас не вижу другого пути, пока не вижу. Я очень молод, придет тот час, наверное, когда я просто буду расширять свое познание, и тогда я буду более глубоко этот вопрос рассматривать. Придет это время. Но сейчас нужно сделать какой-то фундамент жизни, и я занимаюсь этим. У меня есть семья, мне надо создать фундамент, создать будущее для своей семьи. И поэтому я очень мало, в смысле, во всех глубоких вопросах. Потому что есть цели и задачи. Нужно строить эту жизнь.
С Богом.
С Богом, потому что я все равно редко, но я присутствую, и мне это нравится. Это доставляет мне внутреннее. Вот ощущение добавляет в мою жизнь смысл, очень серьезное. И смысл.
Жизни.
Да, я осязаю больше с этим. Это так.
Вот в заключение нашей беседы, Борис, мне хотелось бы сказать вам о том, что вы, наверное, тоже это чувствуете своим сердцем, может быть, не совсем как бы еще осознаете, но когда Господь нас посещает именно скорбями, то есть не надо бояться, что если начнутся скорби, надо только помнить, что значит, это для чего-то мне нужно, и это нужно все пережить и поблагодарить Бога, и не бояться этого. Вот поэтому вам крепости сил духовных. Вы как-то задумались так?
Ну, это действительно серьезно. Это заставляет задуматься,
да,
на самом
просто
деле.
Просто чтобы вы в начале как бы своего пути это понимали и знали. А потом, может быть, и даст Бог, и Евангелие бы открыли, и святых отцов и почитали, и у вас уже будет все это укладываться в голове, и вы уже будете понимать намного-намного больше.
Спасибо большое.
Спасибо вам за то, что вы пришли. А нашим слушателям я напомню, что сегодня в нашей программе принимал участие Борис Манасов в передаче «Мой путь к вере».